не перед ним давать.
Супер. Да, спасибо. Валерий Дмитриевич перевернул камеру, и мы можем его вывести.
Валерий Соловей к нам присоединяется. Теперь мы будем извиняться перед вами. Простите, пожалуйста, что задержали. Мы немного уехали по темам и не туда смотрели. И вообще у нас сегодня день, когда мы не очень умные.
Мы девочки-дурочки. Так мы себя иногда называем.
Ну, как мы.
Ну, я.
Да, мне кажется, это пошло сейчас.
Не стоит напрашиваться на комплименты, коллеги.
Валерий Дмитриевич, вот мы начали, если можно, вот с этого и начнем. Мы перед вами говорили с Ильей Жигулевым, который восстановил события вот этого принятия решения. И, в принципе, все, Валерий Дмитриевич, так, как вы мне вот в интервью нашем уже порвавшем YouTube говорили.
А он знал, он
да,
знал.
Да, буквально до того, такая точность, там, того момента, что Валерий Дмитриевич говорил, что Юрий Ковальчук подносил документы, и там действительно не только книги, но и вырезки, какие-то листочки с нужными моментами, понимаете?
Я поняла. Источник Ильи Жигулева, Валерий Соловей.
Мне кажется, да, вполне возможно. А насколько это действительно справедливо, что повлиял Ковальчук, или на него пытаются сейчас всех собак стравить, мол, один виновный?
Безусловно, пытаются, как это водится вообще в России, найти одного ответственного за все. Нет, решение принимал лично президент, безусловно. Некоторые люди могли на него влиять в одну сторону, некоторые в другие, но мотором, источником вдохновения и драйвером для самого себя был сам Владимир Владимирович, безусловно. Угу. Более никто. То есть все это его ответственность, именно его личная ответственность, угу. И это его идеи.
Как может быть такое, что, в принципе, все окружение против, как нам сейчас в эфире сказал, подтвердил Илья, и все равно решение принято, и вот эта круговая порука работает, что все должны быть в это вовлечены?
Это неправда, что все были против. Наоборот, угу. Те люди, которые были в курсе была совсем небольшая группа людей, влиятельных людей, и влиятельных, потому что они близки к президенту, потому что они занимали важные, занимают, продолжают занимать важные позиции. Никто из них не протестовал. В частности, генерал Герасимов, да, начальник генштаба, который в 2014, 2015, 2016 годах был категорически против вторжения на Украину, в 2021 году свое мнение осенью изменил. Угу. Почему? Может быть, он решил, знаете, как в этой старой, слегка пошловатой шутке, лучше отдаться, вот, перестать и получить удовольствие наконец-то. Он перестал сопротивляться президенту, хотя до этого он был противником. Тот же самый Патрушев не возражал, хотя он говорил, что не исчерпаны другие возможности. То есть он был, Патрушев был в данном случае скорее противником вооруженного решения, хотя он считал, что с Украиной надо разобраться. Ну, в общем, было всего 5-6 человек, и они не возражали. То есть mm-hmm. если бы они все пятеро или шестеро выступили против, не обязательно во время публичного заседания Совета Безопасности, а в закрытой части Совбеза это всегда обсуждается в узком составе, то я думаю, что президенту было бы гораздо сложнее реализовать это решение. Может быть, он все равно бы пошел, но ему было бы гораздо сложнее. Никто публично, ну, в узком кругу имеется в виду, в рамках узкой публичности не выступал. Поэтому, да, ответственность на нем, но никто не сказал нет.
Угу. Прям вот никто не сказал нет.
Насколько я знаю, нет. А собственно, немногие об этом знали, потому что даже на уровне первых заместителей администрации президента были уверены, я не буду сейчас называть фамилии, но мне это доподлинно известно, были уверены, что это все не более чем бравада, блеф. Вот это же было уже весной 2021 года. Постояли и ушли, там, добившись, я не помню чего, каких-то переговоров, ну что-то в таком духе. Мол, и сейчас так будет. О том, что все очень серьезно, знала вот эта вот небольшая группа людей. Узкий состав Совбеза.
То есть приближенные, да, Путина плохо знают Путина?
Им кажется, что они знают хорошо. Ну, как обычно, я думаю, что вы знаете, это как в жизни. Живешь с человеком, общаешься, а потом вдруг выясняется, что на самом деле-то до конца ты его никогда и не знал. Хоть, а душу-то мою вы и не поняли.
Да, вот, фильм
как исчезнувший. Говорила героиня одного романа.
Да, вот Юрий Ковальчук, там указано, что он якобы ему внедрил эту идею, что сейчас тот самый момент, потому что Европа как никогда раздираема внутренними противоречиями, и может сложиться вот эта ситуация раскола в Европе. Почему эта ставка не сыграла? Что было не так в этом посыле?
То, что Европы не было настолько расколота, во-первых, и не могла быть настолько расколота. Во-вторых, в этом посыле ошибка в том, что были не учтены Соединенные Штаты. А Соединенные Штаты оказывают решающее воздействие на сплоченность Европы, военно-политическую, и на готовность Европы поддерживать Украину и добиваться военно-политических целей в противоборстве с Российской Федерацией. Они поставили очень простую цель осенью прошлого года. Нет, не весной, что весной было непонятно. Весной они оказали в марте приблизительно, где-то во второй декаде, критически важную помощь Украине, когда у Украины закончились и подходили к концу боеприпасы. Но Запад, увидев, что Украина способна эффективно сопротивляться, быстро и помог. То есть, если бы он не помог, то неизвестно, как бы еще развернулся ход военных событий. Очень возможно, что и в пользу Российской Федерации, несмотря на то, что первоначальный план явно пошел под откос. Вот осенью в Штатах было принято решение нанести Российской Федерации военное поражение. Такое военное поражение, которое бы у нее надолго отбило охоту пускаться, как они считают, в военные авантюры.
Как можно
и
было...
видите, они к этой цели идут.
Как можно было не учесть, да, Америку, Валерий Дмитриевич? Как-то это совсем...
О ней же только и говорим.
Конечно. Прекрасно вас понимаю, барышни. Ну вот, решили, что деменциальный Байден... Понимаете, здесь есть самоослепление. Вот это то, что называют эффектом предвзятого подтверждения. Вам хочется, чтобы было так. И вы берете в учет только те обстоятельства, только те факты, которые подтверждают вашу точку зрения. А те, которые против, вы игнорируете. Или считаете, что вам повезет. Вот это вот русская, типично русская надежда на авось, на удачу, или как в случае с кризисом, да как-нибудь рассосется. Вот, да, пожалуйста, принципиальная позиция российской элиты. Ну вот как-нибудь может рассосется, может быть как-то справимся. А может быть и нет. А если нет, тогда что?
Вот, ну, мне кажется, вы дискредитируете российскую элиту, как-то принижаете их умственные способности.
Нет, нисколько.
Они справляются сами.
Среди нее есть очень умные люди, а потом, учитывая, что они столько лет держат власть, означает, что у них есть какие-то сильные качества, по крайней мере. Ну, или можно сказать, что очень слабые качества у нашего народа.
Да. Да, вот про элиты. Всегда мы говорим про какой-то раскол, что есть башни, которые воздействуют, да, борются за это влияние над президентом. А вот на самом деле сейчас Путин кого-то из них слушает, вот условную там башню ГРУ-Пригожин или Минобороны, или Стрелков и ФСБ?
Естественно, первая скрипка у чекистов сейчас. Потому что страна находится в военном положении, она находится в тяжелом конфликте, ну не конфликте, конфронтации. Это действительно противостояние с НАТО во многом, как я вот сейчас. То есть в этом смысле российская пропаганда, конечно, права. Поэтому кто влияет в такой ситуации? Те люди, у которых вот этот ресурс обеспечения безопасности, я подчеркну, не военные, именно чекисты. Отсюда вот это обилие дел по госизмене, по предательству.
И возможность сажать пожизненно за госизмену.
Да, да, отсюда все это. Это все отсюда. И это совпадает в полном смысле с желанием президента. Он считает, что очень странно, что если страна находится в такой ожесточенной схватке, а агенты не выявляются. И обратите, да-да, и обратите внимание, как все пошло косяком. Значит, агенты, агент за агентом, теперь попадают в сети российской контрразведки, в сети ФСБ, вне зависимости от того, были какие-то реальные основания или нет. Тут главное показать президенту, что работают эффективно, и предъявить некие доказательства. Я не исключаю, что даже наличие учебника английского языка может оказаться отягчающим обстоятельством в некоторых случаях.
Вот этот закон о пожизненном наказании за госизмену, он нацелен против конкретных лиц или это так на всякий случай?
Он будет применяться в том числе и по отношению к конкретным лицам, естественно. Кстати, список этих лиц уже имеется. По крайней мере, первый список.
Это тот, что мы видели?
Что это тот, который вы не видели.
Был слив, помнишь, когда вот потенциальных иноагентов, может быть, это то же самое. А, хорошо, а разве это не нацелено на вот такой поиск врага, на внутреннюю аудиторию, чтобы своих же закошмарить?
Ну, своих каких? Общество. Общество для элиты не свое. Его и так
держат. Нет, на элиты, чтобы все друг друга немножко опасались.
Это правда. Но ведь обратите внимание, что, так сказать, предатели, изменники, они же не из числа представителей истеблишмента.
Так пока и пожизненных сроков не было.
За исключением Эвана Гершковича, да, вот корреспондента Wall Street Journal, нет там никакой элиты медийной или какой-либо иной.
Угу. А можем ли мы пока вывести, пока мы об этом говорим, данные суд и там график про то, как росло число вот этих вот дел за госизмены, тоже неочевидные вообще?
Да, ну график, конечно, вывешиваете, но обратите внимание, что число самих дел, оно не так уж велико. Оно кардинально меньше, чем, допустим, это было в 30-е годы прошлого века. И здесь важен мультипликативный эффект, о котором я несколько раз говорил, что благодаря социальным медиа возникает ощущение, вот в нашей эхокамере, да, прямо мы в переносном смысле, что это происходит рядом с тобой, бок о бок, это происходит постоянно. На самом деле это всего несколько сотен дел. Несколько сотен в совокупности, там меньше тысячи я посмотрел, но эффект такой, что это вот рядом постоянно, раз за разом. И это создает ту атмосферу, которую власти пытались сформировать, это атмосфера страха. И плюс доносительство, это очень важный элемент этой атмосферы и формирования. Коллеги?
А почему дел немного? Потому что мало нарушений или потому что... Еще какая-то причина.
А зачем? И зачем, если цели и достигаются? Ну, это уже избыточность, понимаете? Направить весь аппарат на поиски там, врагов. Ну, есть план. Там, сколько надо, столько они и поставят. Врагов, имеется в виду, да. Обнаружат.
А на этой неделе еще какие-то самые именитые звезды в количестве 128 человек подписали письмо, обращение с просьбой, требованием освободить Алексея Навального. А что это вообще такое за жест? Почему сейчас? И, ну, это же, мягко говоря, не очень сейчас эффективно. Зачем это?
Это не очень эффективно, но это хоть какое-то действие. Это публичное действие. Оно привлекает общественное внимание. Я полагаю, что этого удалось добиться тем людям, команде, которые поддерживают Алексея Анатольевича. Ну, они делают то, что могут. Это привлекает общественное внимание. Это не влияет реально, мне кажется, конечно, на перспективу освобождения. Не может повлиять. Но когда привлекается общественное внимание для узника, политического заключенного, это чрезвычайно важно. Вообще для всех политзаключенных.
А как вам кажется, Эвана, когда обменяют или какой будет все-таки с ним итог? Потому что надеемся, что он будет несколько иной.
Это все не быстро.
Почему?
Это все не быстро. Да потому что не торопятся, потому что будет торг, а кого вы нам, а мы вам кого, а давайте мы будем меняться по пакетному принципу, вот вы нам отдадите тех и тех, а взамен получите тех и тех. Там же не один Гершкович из американцев сейчас находится в заключении, вы же знаете.
Да.
Есть люди, о которых, в общем, и не упоминают практически, да, а некоторых упоминают, поэтому это будет торг.
А адвокаты Навального сообщили на этой неделе, что ему шьют, вменяют какие-то новые уголовные дела, там, включая терроризм. А вот на ваш взгляд, зачем это вообще нужно? Есть ли в этом какая-то вот ритуальность давать такие огромные сроки, чтобы это отсрачивало твое будущее? Простите за это слово, неблагоприятное для слуха.
Я думаю, что в этом есть просто морально-психологический подтекст. Я не вижу в этом никакого правового смысла вообще. И политического тоже. Ну вот было указание дано, скажем, чтобы сидел на всю катушку. Да, еще давно, в 2021 году такое указание было дано. Вот его выполняют, реализуют. Наверное, надеются, что эта инициатива будет встречена позитивно верховным руководством России, так сказать, отмечена. Обласкают, может быть, новые звания. Ну, повышение, опять же, за честный труд по делу выявления врагов по Отечеству.
Просто дела вроде там 9 лет, 10 лет, потом бах, 20, 25, это, конечно, мне кажется, в этом какой-то есть мистический
повышательный коэффициент, Да, ну вот хотят как раз напомнить атмосферу 30-х годов и хотят ее воспроизвести. В общем, успешно воспроизводят, да, коллеги?
Мне кажется, что это примерно такая же логика, как во всяких сиквелах. Конечно, сравнение циничное, но тем не менее. Всегда там вот в «Форсаже», например, нужно, чтобы было сложнее, нужно, чтобы было эффектнее.
Точно. Здесь конечно, то же самое. Уже не
срок
действует.
Должен быть, срок должен быть больше, чтобы становилось страшнее, страшнее и страшнее.
Абсолютно верно.
Согласен, Валерий Дмитриевич, да. Церковь какую сейчас роль играет в мировоззрении верхушки правящей?
Ну, есть люди достаточно религиозные, или как это называют, вот церковленные, но их не так уж и много. Потом верхушка, она прекрасно совмещает показное христолюбие, ну, там сказать, походы в церковь, да, где они стоят со свечами, с приверженностью оккультизму и магическим практикам. Это все прекрасно сочетается в одной отдельно взятой голове и в групповом сознании. Никаких проблем вообще нет. Лишь бы это было эффективно.
Тогда почему на такой постамент возведена церковь в России, я имею в виду РПЦ?
Ну, она не в таком уж постаменте находится. Если ее охраняют там с помощью репрессивных законов о защите чувств верующих, хотя церковь отделена в России от государства и от общества, да, ну, вы понимаете, это просто часть механизма контроля. Не более того. В целом относятся к ней, ну, те люди, которые управляют Россией, насколько мне известно, относятся к церкви довольно снисходительно. То есть они не очень ее уважают. Знают цену. Они знают цену своим коллегам.
Просто ощущение, что церковь становится одним из вот этих вот столпов традиционных ценностей, которые у нас
это
пытаются
попытка,
выдать за идеологию.
Это совершенно это попытка, да, превратить религию в такую вот скрепу. Но на самом деле, если вы посмотрите на динамику посещения храмов, православных храмов, вы увидите, что это снижающаяся динамика. Угу. Да, и на самом деле, как кто-то очень хорошо сформулировал, мусульмане и христиане в России отличаются не тем, в какие храмы они ходят, а тем, в какие храмы они не ходят. Мусульман больше ходит в храмы, безусловно, особенно сейчас в Москве, чем православных христиан.
А вот эти все публичные вот эти вот нападки какой-то православной якобы общественности против строительства храма, это все были политтехнологии какие-то внутренние, чтобы Собянина пропиарить?
У меня не было ощущения, что это так уж серьезно. Все как-то больно пошло по самому выгодному для власти сценарию. Нужное напряжение, общественное мнение, потом просьбы тех, просьбы этих.
Снятие
и вот
напряжение.
Найден компромисс. Да, да, сняли напряжение.
Да. Лишение сана Андрея Кураева в этом контексте – это просто какая-то частная расправа, пока можно, пока, в принципе, всем абсолютно плевать, да, на то, что происходит в РПЦ? Или это какое-то большое событие, на которое мы должны обратить отдельное внимание?
Я не думаю, что это какое-то большое событие. Я думаю, все это находится в русле той политики, которую мы с вами сейчас обсуждаем. Ну, что церковь осуществляет внутренние репрессии, что государство, церковь по отношению клирикам осуществляет контроль, а государство по отношению к гражданам, по отношению к обществу. Все одно и то же.
Иван Крузенштерн, простите, из чата вырвало, пишет, что на Кубани у них батюшку оштрафовали на 40 штук за проповедь против войны.
Ну да, оштрафовали. А еще неизвестно, что он там от своего начальства получит, так сказать, по внутрипартийной линии.
Из сегодняшних сообщений США передали Украине датчики ядерного взрыва, ну или вчерашних, когда оно появилось, вчерашний, если конкретнее. И говорится о том, что это поможет исключить возможность, что Россия нанесет по Украине ядерный удар и выдаст его за провокацию со стороны Киева. Но мне не очень понятно, если Россия действительно решится наносить ядерный удар, наверное, ей будет плевать и на датчики, и на репутацию, и на все на свете. Зачем?
Да, конечно, при таком решении, знаете, снявши голову по волосам, не плачут, безусловно. Но надо же будет кого-то обвинить и сказать, что это вот сами украинцы, они там не просто спровоцировали, а они нанесли сами по себе.
Нет, подождите, Россия же... Давайте рассмотрим этот сценарий. Россия наносит ядерный удар, говорит, это Киев. Киев говорит, у меня есть датчики, это Россия. Те страны, которые в любом случае поддерживают Украину, они все равно не поверят в то, что это Киев. В любом случае они будут говорить, что это Россия. Те страны, которые за Россию, они скажут, ну это же американские датчики. Ну это же все подстроили.
Позиция такая еще, знаете, российская, глухое отрицало. все отрицать, даже перед лицом фактов. Ну, я согласен, это не очень бы помогло в данном случае. Ну, господи, отыгрывает игру до конца.
Но это что, мертвому припарки эти датчики?
Да нет, это не мертвому припарки. Дело в том, что Запад, он нуждается в evidence, да, в свидетельствах, он нуждается в фактах. Какие ваши доказательства? Угу. Вот будут в режиме реального времени будут доказательства. Вот посмотрите.
И что с этими доказательствами дальше делать? Вот зачем они? Хорошо, доказали.
А дальше доказательства нужны для того, чтобы Запад осуществил реакцию по отношению, отреагировал на то, что сделал Российская Федерация.
Да, ну какая-то реакция. Запад и так помогает Украине. Хорошо, но будет он помогать чуточку больше. Но Запад же не пойдет на прямое столкновение с Россией.
Почему? Вот вы зря.
Потому что это будет уже такая эскалация, что вот эта эскалация, она совсем не эскалация.
Да, риски есть, но Запад понимает, что надо провести красную черту. Та линия, которую...
То есть это была не она все еще? То есть Умань, Буча, ракетные обстрелы?
Пока еще нет. Это усилило готовность Запада, решимость Запада оказывать помощь Украине и добиться военного превосходства. То есть победить Россию на поле боя. И эта перспектива совершенно реальна. Не хочу сказать, что она предопределена, но она, в общем, реальна. А есть те вещи, которые Запад допустить не хочет ни в коем случае. И если Россия, это обсуждающийся вариант, там, применит ядерное оружие, у нас даже в доктрине уже заложена концепция использования ядерного оружия, вы знаете, да?
От Киселева.
При определенных условиях, ну да, не только от него, при определенных условиях Российская Федерация сочтет, что такие условия созрели. Угу. Вот что будет дальше, это вопрос вопросов.
Вы обратили внимание, что издание «Бильд» написало так, достаточно такой вот спорный материал о том, что готовилось покушение на Владимира Путина, должны были его атаковать там тоже беспилотником или какой-то точной ракетой высокоточной. А если это правда, почему наша пропаганда не берет это на вооружение, тоже Киселев? Этими фактами
это просто, просто боится обсуждать саму такую возможность. На самом деле, такого покушения не было, насколько мне известно.
Не было, готовилось или нет? Вопрос.
Нет, я думаю, что оно и не готовилось, потому что люди реалистически мыслящие, представляющие положение вещей, знают, что российский президент очень надежно защищен. Да и какой толк бить высокоточные ракеты, если он находится в бункере постоянно? Бункер более чем надежно защищен от таких попаданий.
Но иногда же он оттуда выходит?
Не так часто, как нам показывают.
Далеко хотелось бы. Но, кстати, Песков-то заявил, что нет никакого бункера. О чем вы вообще говорите? Какой бункер?
Ну, Песков, как сказал его шеф, несет пургу.
А мне вот, кстати, интересно, если, не дай бог, конечно, вдруг устранят Путина, окажется, что это не Путин, а двойник, что делать-то будут? Нам же говорили, что нет двойников у Путина, тут раз, и Путин-то живой.
А кто делать будет, Лиза? Мы с вами.
Нет, ну те, кто находится вокруг Путина.
Они объявят о передаче власти.
А настоящий-то Путин жив останется? Подождите.
Конечно, он просто будет недоступен, он будет работать с документами.
Совершенно верно, будут работать с документами. Мы увидим запись о том, как человек, похожий на президента, сообщает о том, что богатырское здоровье пошатнулось, и вообще я хочу сосредоточиться на разработке стратегии России до 2075 года. Поэтому вот сейчас полномочия переходят по конституции там, тому-то и тому-то.
Как-то это не по-пелевински, чтобы переходили полномочия. Дипфейк должен быть, мне кажется, долго еще. Может быть,
хорошо, объявляет полномочия, никому не переходят, и объявляется свободный конкурс. Вот кто выиграет, кто пройдет 3 испытания, тот и станет действующим президентом.
Вот в этом контексте мы поговорили про госизмену, и число вот этих вот людей, которых вербуют, постоянно растет, вербует Легион Свободной России, Ильи Пономарева, кстати. Илья Пономарев – это человек, который занимает рекордно низкий процент постоянных наших этих голосовалках, кого вы считаете своим представителем. Вот на ваш взгляд, кто? Каспаров, Ходорковский, Кац, Светов, кто из нынешних политиков может представлять народ в изгнании, иммигрантскую нашу среду, оппозиционную?
Ну, вы знаете, на безрыбье и рак рыбой окажется. Ну, те, кто находится за границей, все они претендуют на это. Наверное, было бы разумнее, если это был бы некий коллективный орган. Кстати, вот вы не назвали Дмитрия Гудкова.
Да.
Я считаю, что да, он в этом списке совершенно точно должен находиться.
Угу. А вам кажется, что... То есть это разговор не бессмысленный, это такая нормальная такая политическая конкуренция?
Ну, да, это попытка создать, да, это попытка создать политическое представительство. Она, естественно, другое дело, что, ну, скажем честно, подавляющему большинству населения России наплевать на это.
А кто для нас будет конкретно, вот наши интересы, кто будет представлять? Патрушев, Пригожин,
может? Наши интересы будут представлять тот, кто в политической борьбе в России добьется успеха. И кто будет связан с интересами с обществом. Среди тех, кто сейчас наверху, таких людей нет. Ну, я не имею в виду тех, кто находится в заключении, естественно.
Мы начали с вами говорить про магическое мышление, которое удивительным образом сочетается с христианством. В этом контексте вопрос про арест Блиновской. Я вспомнила, тут друзья мои, пока мы вспоминали, я вспоминала ее интервью, что она давала, что 24 февраля она же говорила, она писала: «Я не могу исполнить ваше большое желание, но вы каждый можете загадать из своей, цитаты, точки сборки свое желание, и оно исполнится». 24 февраля человек писал. Может быть, этого испугались действительно, что человек может
тогда
и такие желания.
Тогда слишком поздно, мне кажется.
Исполнилось хотя... желание Федеральной налоговой службы, безусловно.
То есть вы считаете, что это не политическая история?
У нее было, видимо, очень сильное желание. Я очень сомневаюсь в политическом смысле этой истории.
Но вот Лиза вчера предполагала...
Я думаю, что это попытка запугать в том числе и блогеров, в том числе таких, да? Она популярный блогер. Но это же давнишняя политика власти. Здесь ничего нового нет. Надо собрать налоги, а одновременно запугать тех, кто имеет большую аудиторию. Показать им их место. Приструнить превентивно.
Лиза вчера предполагала, что это попытка сыграть на таком чувстве негативном коллективного народа по отношению к тем, кто обладает большими ресурсами, большими деньгами, покупает сумочки за 40 миллионов и занимается прочими непотребствами, чтобы силовики могли показать: смотрите, мы не только врагов своих гнобим, вот мы таких вот буржуев тоже вешаем.
Врагов трудового народа, я понимаю, да. Нет, это то, как обыгрывают. Был ли этот мотив изначально, я сомневаюсь. Но обыграть это можно, показать роскошную жизнь, типа за ваш же счет. Ну да, оказывается, какое количество, я бы сказал, умственно не вполне адекватных людей.
Ну, у нас же большое количество людей все-таки загадывали желание. У нас же на ком-то сколотило свое состояние.
Да, о чем я и говорю. Да. Желание вы можете и так загадать.
Тут просто такая...
Напишите, я сейчас дам простой рецепт,
так,
пожалуйста, бесплатно.
Так, вода уже в кадре.
Это очень
заряжаем.
Хорошо работает. Если нет, воду заряжать не надо, если вы хотите от чего-то избавиться. От мысли о каком-то человеке, от каких-то навязчивых состояний. Это очень просто делать. Взяли бумажку, написали на бумажке. Написали, потом сожгли бумажку и все, и развеяли пепел. И я могу уверить, что вам станет лучше.
Я думала, сожгли себя.
Бесплатно. И... Обратите внимание, следующий совет уже, конечно, будет запуск.
Переходим на канал Валерия Соловья и шлем донаты. Валерий Дмитриевич, ну как вы просите донаты, мы так не умеем. Ну, надо помочь.
Что делать? Приходится. Надо помочь, да, это очень важно. Надо помогать в борьбе за справедливость.
Довольно иронично, что вот эта вот ненависть к богатым, она, наверное, примерно одинаковая по отношению к чиновникам, которые строят свои особняки за счет воровства, за счет каких-то государственных денег, за счет незаконных каких-то средств приобретения материальных благ, и к этой Блиновской, которой люди, в общем, добровольно несли деньги, которые верят в то, что она говорит, которым это зачем-то нужно.
Вы ищете логику и не находите. На самом деле она есть. Люди считают, что чиновники берут по чину, понимаете? И вопрос, который вам всегда риторически будут задавать и задают, да. А что, ты не брал бы, что ли? Ну, ты что, сам подумай, находясь на месте. А кто такая Блиновская вообще?
Кто разрешил?
Многие первый раз услышали эту фамилию. Да, почему? Почему она вот так роскошно живет? А мы тут прозябаем. А чиновники, ну, конечно, совсем другое дело же. Ну что вы. Так что вот поэтому антикоррупционные кампании, они бессмысленны совершенно. Понимаете, какая штука? Потому что они не проводят связи между насущными интересами людей и роскошной жизнью вот тех, кого компания разоблачает. Поначалу она была эффективной. Ну вот я напомню, знаменитый фильм «Он вам не Димон». Даже вызвал... А потом все к этому претерпели. Ну да, живу. Ну нормально. А ты бы не жил-то.
Мы же это обсуждали, да? Даже да, вот элемент конечно, зависти и да. такой радости с другого человека. Это же хорошее.
Она, мол, не по чину. Чего это вдруг? Чего это она вдруг выпилась? Из грязи, да, в князи. На каком таком основании?
Елена Ишанкулова пишет нам в чат. Вы со своими донатами мало чем отличаетесь от Блиновской.
Да. Ничем не отличаемся.
Не надо.
Кроме стоимости да. сумочек.
Да. Я скажу, пусть завидуют молча.
Прекрасно. Зачем тогда, если у нас такие неприкосновенные чиновники, которые могут себе позволить что угодно, зачем тогда вот сын Пескова, который ездит на Тесле, на секундочку, должен показаться на СВО? Ну, даже не показаться, а выпустить
Я
информацию.
Я думаю, что была какая-то идея, но как-то ее реализация оказалась из рук вон скверной. Потому что прозрачные меры тут вдруг выяснилось, что вряд ли он был там, где якобы проводил время. Перегожину, да, это, я думаю, это надо. Это попытка наладить отношения с истеблишментом. В общем, он сделал такой шаг навстречу. Пескову, наверное, хотел показать, что вот достойная семья, достойно воспитал детей.
Да.
Выглядело это, честно говоря, смехотворно.
Мне нравится, что вы сказали, какая-то идея была, был план, какой-то план, и я его придерживался, да?
Да, был план, план оказался так себе, честно скажу.
А может ли это...
в чем дело?
То есть в этом не было никакой такой тонкой политтехнологической задумки показать, что теперь давайте своих детей тоже на фронт посылайте хотя бы номинально, нет?
Можно, конечно, надумывать и додумывать такое, но я не думаю, что это выглядело как призывы. Наверное, президент думал, Песков и отнесется к этому поощрительно. Замечательно. Угу. Но президент же дал указание в сентябре прошлого года, чтобы детей элиты не призывали в мобилизацию. Он дал личные указания, что не надо никого трогать.
Почему там депутаты погибают, а региональные и муниципальные особенно?
Это же их дело, это же дело депутатов. Они же сами туда пошли.
Это не элита.
Добровольно. Элитка, давайте, элитка. Хорошо, как...
Элитусенька.
Катя Винокур с Уримского. Элитка или как-то вот? Элитка, по-моему,
элитка.
Да.
Элитка.
Элитка.
Но почему настолько все категорически относятся к тому, что действительно сын Пескова был на фронте? Ну, может, правда поехал? Ну, может быть, он там был в условно безопасной какой-нибудь части?
Он ближе, чем на 20 километров к фронту не приближался. Это довольно далеко, согласитесь, от линии фронта.
Может, там какие-то дальнобойные орудия?
Да-да, он даже выстрелил один раз в том направлении, где находятся украинцы. Да, конечно, это было.
Оно долетело?
Может быть, даже два раза. Вопрос интересный, не знаю. Но мне сказали, что все было у него нормально, он был в безопасности в 20 километрах.
А вот Хуснуллин, который в Бахмуте ходит, там осматривает территории, которые даже еще не завоеваны, это вообще зачем? Это что за такая пропаганда?
Вы представляете, какой масштаб средств предстоит освоить? Вы представляете?
Даже не представляю.
Десятки миллиардов рублей. И главное, потом, когда изменится военно-политическая ситуация, можно будет развести плечами, пожать плечами, развести руками и сказать, что, как это отчитываться? Это теперь все захватили враги. Как? Да, мы все потратили, мы там строили дома, дворцы культуры, дороги восстанавливали.
Это только один из вариантов, Валерий Дмитриевич. Как только территория, у нее есть такой магический, знаете, вот прям там стена такая, как только территория объявляется российской, то там вдруг начинают все из рук вон плохо падать, ракеты не туда, все какие-то возгорания, хлопки только на своей территории, но чужой абсолютная точность всегда. Поэтому, как в случае с тем, помните, заводом, который кто-то тоже выкупил, там собирались построить какой-то авианосец, его же сами российские вооруженные силы разбомбили, на секундочку. Я про то, что как отчитываться-то, это не только...
Как в анекдоте, место такое...
Да. А зато у нас был Путин на фронте, у нас он уже дважды туда поехал, да, фактически?
Не был. Двойник был, а сам Владимир Владимирович из бункера не выходил.
А как вы двойника отличаете? Объясните. Потому что я когда смотрю, я вот думаю, не могу же я каждый раз Валерию Дмитриевичу
писать. Бильд опубликовал очень хорошую статью на сей счет. Статью расследования, где действительно указывается, что мочки ушей подделать невозможно. Да, это они настолько же уникальны, индивидуальны, как и отпечатки пальцев.
Ну ладно, Бильд все-таки это такая желтая пресса, и насколько я помню, все...
Знаете, 12 миллионов читателей, можно сколько угодно говорить, что... исследование было упомянуто Рейтерс, было упомянуто BBC, BBC, таблоид, да. Ну что? Все крупные агентства международные информационные об этом сообщили.
Они ссылались.
Это повестка, это формирование повестки, это очень важно. И главное, это то, что эта повестка влияет на российский истеблишмент. Не на высшие, а вот на чиновников условно средней руки. Они смотрят и думают, ведь поскольку привыкли Западу доверять больше, чем собственным источникам, больше, чем Пескову, думает, ну, ясно, раз Пескова опровергает, значит, так и есть.
Ну вот смотрите, вот все-таки давайте будем точными. Все западные издания ссылались на виральное видео, которое просто какой-то россиянин запостил. Действительно, сопоставление мочек уха, зоба, да. Что у одного зоба, а у другого, значит, аккуратненькая линия такая с подтяжечкой, как будто бы лица. Вот, да. Что это, вот, очевидно, разные персоны. И вот на него все ссылались, когда был этот визит. Действительно, там были миллионные просмотры.
Не только на это... Просто сообщалось о том, что есть такая проблема. И когда это попадает в информационную повестку медийную, мировую, это в любом случае для власти российской очень невыгодно. Это я мягко формулирую. Mm-hmm. Потому что приходится занимать оборонительную позицию, говорить, этого не было, это все вранье, посмотрите. Вот посмотрите, три человека, да? Они же просто близнецы. Вот так получилось.
Угу.
Или там российская наука клонировала Путина для уверенности.
Да. Кстати, с биолабораториями в Украине мы боремся, а исследования на детях мы недавно тоже на днях тоже буквально разрешили. Тем не менее, после визита двойника, какая нам разница, кто бы то ни был, приехал этот человек, и сняли у нас замминистра обороны Мизинцева. Вот насколько это важный эпизод военный?
Насколько это важный
Мизинцев? Не очень важный, потому что это не чистка, понимаете? А чистка отложена на потом, на завершение, на после завершения специальной военной операции.
А почему не во время?
Там началось чистить. Потому что если начать чистку во время, это означает признаться, что дела идут не по тому плану, а наличие которого постоянно говорит, что все идет по плану, все закономерно, мы шаг за шагом движемся к реализации наших целей. Каких целей, уже не очень понятно. И что это за план, который надо скрывать от общества, от всего мира, тоже не очень понятно. Путин же сказал кому? Варнингу, да, что план секретный. План есть, но он секретный.
Движется
все по секретному плану. Да.
Отсутствие цели, как писал Александр Баунов у себя в одной из статей Карнеги, он делает возможным любой исход, который можно назвать победным. Да? То есть у нас можно, в принципе, если цели не определены, то значит, что и у тебя финал, да, твой стратегический тоже.
Это интересная трактовка. Ну, видите ли, как бы пропаганда не продавала поражение под видом победы, общество это не купит.
Угу.
Можно как угодно относиться к нашим людям, хвалить их, ругать, но есть пределы, которые
не съедим.
Для них
People не схавает.
А мне интересно, а у Кабаевой есть двойник?
Ца.
Никогда не слышал, вряд ли.
Почему?
Она уникальна, неповторима.
Да.
Посмотрите.
У нее есть двойница, это другая жена Путина, которая Розова с фамилией. Да, это двойница. Хорошо, если мы вот про вот этот вот контекст, да, новый, побед, не побед, почему у нас 9 мая как-то теперь будет в этом году смазано отмечаться в разных регионах? Бессмертный полк нигде.
Потому что риски велики, и, честно скажем, 9 мая – это историческое событие, но та история давным-давно завершилась. А сейчас мы живем в истории, как сказал ваш шеф, да? И это не самая хорошая жизнь, когда вы оказываетесь в истории.
Угу.
На этом фоне все выглядит иначе.
Как
сейчас смотреть советские фильмы о войне? Ну вот как?
Угу.
Особенно, допустим, фильм «В бой идут одни старики», шедевр советского кинематографа.
Да.
Его пересматривать невозможно сейчас.
А «Киев бомбили» песню тоже нельзя, на самом деле. Надо вырезать
эту
фразу.
Много чего нельзя, да. В любом случае, даже если вы попытаетесь, вряд ли у вас получится получить такое, знаете, отстраненное эстетическое эмоциональное чувство.
Угу. Насколько эффективно сейчас Россия использует культуру как орудие пропаганды?
На внешнюю аудиторию совершенно неэффективно, потому что никого не интересует. Сейчас дело не в культуре запрет, так называемый. Классическая российская культура преспокойно существует во всем мире. С ней ничего общего не произошло. Хотя был период, я думаю, несколько месяцев в прошлом году, когда что-то оказалось под сомнением, ну, что, возможно, что-то и под запретом, но временным. Но нет возможности продвигать сейчас. Все, что связано с Россией, то, что воспринимается как некое государственное проявление, конечно же, подвергается не дискриминации, а ограничениям.
Нет, ну а внутри?
Естественным ограничениям.
А внутри?
А внутри? А что внутри происходит?
Я русский.
Какие культурные события? Песня шамана, да? Дрона?
Ну, или, шаман, или кто что? У нас еще? Чичерина.
Продвигается эта часть культуры, там, Z-культура, если хотите. Шаман – талантливый певец, он умеет петь, действительно талантливый. Не стоит над ним издеваться. Я понимаю, почему пародия появляется, но он хороший певец с профессиональной точки зрения. Можно разделять и не разделять его взгляды, да? Вот. Ну, нельзя не признавать, что у него есть талант.
А вот тоже, вот интересно, Валерий Дмитриевич, мне вот Лиза все время подкалывает, что у меня свекровь реально, ей нравится шаман, но он ей нравился до происходящего.
Я тебя один раз подколола.
Вот, ну, и зрителями тоже про это пишут, что я сказала, что она была на концерте, она для меня сняла видео, как все поют хором, значит, я русский. Но вот смотрите, тоже интересный момент, он же возник до, и его повестка «Встанем», она была до. То есть наше государство по заказу ничего не придумало само. Они просто взяли.
Нет, оно воспользовалось этим. Он дал возможность этим воспользоваться тоже. Он писался в такой официальный мейнстрим.
А здесь нет.
За хорошую денежку, насколько нам известно.
А здесь нет никакой, вот у него нет иронии, вот стёба внутреннего по отношению к происходящему.
Не похоже. Не похоже.
То есть это серьезно такое.
Это уже, да, постмодернистская ирония российской интеллигенции. Либерального толка.
То есть, вот 20 апреля выпустите клип с повязкой. Наплечный.
Ну, я уверен, что он об этом вообще не думал. Может быть, кто-то из его продюсеров заложил вот какой-то постмодернистский подтекст. Но вряд ли сам певец об этом задумывался.
У нас Путин на днях не только подписал указ о пожизненном, законовый о пожизненном за госизмены, еще ответственность уголовная вводится за помощь Международному уголовному суду. Вот что мы обсуждали, была инициатива, вот он подписал этот закон. Действительно, у нас боятся, что ли, этого решения? Как-то говорили все, что всем плевать абсолютно.
Ну да, ну поэтому...
И какого рода может быть помощь,
поэтому мой закон... Нет, ну здесь не речь идет о помощи, я думаю, что просто о пропаганде. Фактически это сообщение уже о самом этом решении, напоминание, там, с какими-нибудь одобрительными комментариями особенно, может уже восприниматься как помощь Международному уголовному суду.
Светлана Кривоногих меня поправили, потому что Луиза Розова – это дочь, а Светлана Кривоногих, соответственно, двойница Кабаевой. Депутат Луговой заявил, что вот у нас говорят тоже про помощь постоянную ветеранам в контексте, кстати, бессмертного полка, который, возможно, поэтому, на мой взгляд, может быть, и не очень хотят проводить. Депутат Луговой заявил, что те, кто не встанут на электронный учет, они будут лишены медицинского обслуживания бесплатного, ОМС. Вот что это такое, Валерий Дмитриевич, что это за такой вот пиар?
Послушайте, это запугивание с тем, чтобы осуществить такую скрытую мобилизацию. Потому что вот те самые повестки, ну, сейчас приводят обычно Петербург, да, в качестве примера, где уже указано, что иначе будут применены ограничительные меры. Там их направляют не только печать. Тем, кто должен служить по призыву, их направляют всем военно обязанным сейчас. Или не всем, значительной части. То есть это попытка стимулировать людей прийти там, на контрактную службу, потому что нужны будут живые ресурсы людские в преддверии украинского наступления, это очень хорошо понятно. Пытаются таким образом стимулировать.
А когда оно планируется?
В больших городах это может не прокатит, а в малых и средних допускаю, что очень даже сработает. Особенно если будут карточки блокировать банковские счета, то запросто.
Да? Когда наступление это будет, все про это пишут, постоянно читаем, будет вот-вот-вот-вот, и вот как-то вот что-то должно случиться такое особенное, что ли, или мы слишком многого ждем?
Я думаю, что оно начнется тогда, когда все устанут ожидать, как обычно. Ну, это вот эффект внезапности. То есть надо поддерживать, ну, это разумно с военной точки зрения и с военно-политической, напряжение у противника. Надо поддерживать. А когда он уже устанет, можно начать наступать. И когда все будет готово. Да, коллеги?
А вот этот закон о лишении гражданства приобретенного людей, которые, ну, то есть люди, которые находятся на территории, присоединенной к России, должны получить российское гражданство, иначе они могут быть депортированы, но при этом российского гражданства могут лишить, если оно приобретенное. Вот эта вот вся катавасия, она зачем?
для обеспечения контроля, естественно. Во-первых, контроля, во-вторых, создать ситуацию, при которой заднего хода у вас не будет. Вы получаете российское гражданство, да, вы вынуждены его получить.
Для Украины будете. Вы становитесь предателем.
А для Украины вы становитесь, да, коллаборационистом, там, ну, практически автоматически. Хотя, может быть, она сейчас изменит свою позицию ввиду этой ситуации. И вы будете связаны вот с этой государственной машиной, которая там сейчас правит.
Угу. Вы знаете, что на Донбассе, кстати, есть люди, которые получили только паспорт ДНР, украинские уже не имеют возможности, ну, допустим, подростки. И сейчас они от мобилизации, вот мне написал молодой человек, что он скрывался от мобилизации, его вывозили под мешками картошки в багажнике, он выезжал, потому что вот такая ситуация. Украинского паспорта нет, и в Европе-то никто, в общем-то, вот специальный...
Понятно, да, без документа, ну, а так во всем мире, да. И поди объясни.
Валерий Дмитриевич, спасибо вам большое, что
спасибо
были
вам,
с нами.
Коллеги.
И почти час последний, надеюсь, мы вас порадовали, да, хотя ничего... утешительного, конечно, не было сегодня.
Спасибо. Давайте огромное.
С вами всегда приятно. Ой,
спасибо
вам и спасибо
зрителям. Спасибо. Да. Все, это был Валерий, профессор Соловей. Нам